Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии Александра Ромашова, и я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну и я, как всегда, по традиции напомню, что у нас в конце выпуска историческая викторина. Сергей задает исторический вопрос. Тот, кто первым ответит на него, тот получит приз от издательства «Витанова». Это, разумеется, прекрасная книга.
Это правда хорошая книга, дорогие друзья. И выглядит она хорошо, и написано что-то интересное.
Это да. Ну, кстати, даже если вы читать не умеете, то ее просто приятно держать в руках.
Согласен.
Итак, начнем сегодняшний выпуск. Он у нас будет посвящен жизни простого человека в 20-е годы, в эпоху НЭПа.
Да. Ну, дорогие друзья, с чего начнем? До НЭПа был военный коммунизм. В городах были очень плохие настроения. Ну, у нас про это тоже была передача уже. Я сейчас процитирую пролетарского писателя Максима Горького. Как он писал про взаимоотношения города и деревни и писал взаимоотношения людей во времен военного коммунизма. «Сотни тысяч пудов хлеба, спрятанного от голодной Москвы и Петрограда, деревня защищала с оружием в руках, не щадя своей жизни. В 19 году милейший деревенский житель спокойно разул, раздел и вообще обобрал горожанина, выманивая у него на хлеб и картофель все, что нужно и не нужно деревне. Не хочется говорить о грубо насмешливом издевательстве, которое деревня встречала голодных людей города». Конец цитаты. Ну вот, как бы, от этого, да, начинается новая экономическая политика. Ну и второе, на 10-м съезде ВКПБ Троцкий заявил о введении новой экономической политики, что это троянский конь Термидора. А Бухарин, наоборот, дополнительным назвал НЭП рычагом в процессе общественного переустройства. А вот на фоне, Саша, усилившейся день ото дня голода и прочих неотложных проблем, рассмотрение вопроса о введении новой экономической политики затянулось. Совет народного хозяйства. Если вы помните, туда убежал Бендер от мадам Грица Цуевой.
Да-да.
Вот, принял решение о необходимости создания межведомственного универсального магазина. То есть, когда было есть нечего, нужно было придумать какие-то новые моменты, где хоть что-то можно было купить. Да, полтора месяца спустя, 15 ноября 2021 года, на заседании того же органа согласовали вопрос о выделении новому учреждению части помещений, знаменитых до революции, верхних торговых рядов на Красной площади, который занимал нарком продовольствия Цурюпа. То есть, еще раз, дорогие друзья, мы понимаем, что новая экономическая политика изменилась новыми законами советской власти, которая отошла от военного коммунизма. И одно из первых – создание новых видов магазинов. Историю какого магазина я сейчас тебе рассказал, Саша? ГУМа – государственный универсальный магазин. Да, или ГУМ, как его называют. Да. То есть, одним из первых шагов это появление вот такого магазина. Вот. Кстати, сразу гражданская война, матросы, солдаты и другие люди, стал вопрос, а кто может руководить ГУМом? Это вопрос был такой важный, что Ленин даже написал письмо Молотову, которое он писал. Я знаю только двух коммунистов, которые показали умение в торговле. То есть, давайте так, за 4 года советской власти он мог назвать только двух коммунистов, которые хоть что-то не сломали и не уничтожили в этом направлении, да? Это Белов и Сергей Малышев. И члену малого совнархоза Белову поручили возглавить главный магазин страны. 30 ноября Ленин писал ему, да, еще раз, полное собрание сочинений, почитайте, там есть все. То есть, ну, Ленин, который занимался совершенно другими вопросами, он занимался такими вопросами. Потому что мы можем прийти к выводу, который пришел к Ленин, что, к сожалению, я не могу ни на кого опереться в этот период. Он писал Белову, двиньте это практически. В универсальном магазине вы должны остаться и развернуть его образцово. На следующий день, 1 декабря, Ленин подписал положение о государственном универсальном магазине, приказал министру финансов, народному комиссару финансов, выдать ГУМу кредит 10 миллиардов рублей. Однако, вопреки задумкам кремлевского мечтателя, наверное, успеха добиться не удалось. Главными причинами была скудость государственных ресурсов, галопирующая инфляция и расстройство транспортных сообщений. Вот Москва в то время, мы говорим в первую очередь о Москве, мы говорим просто о жителе в советское время, да, как-то написали «сломанный город, крестьянская столица», потому что туда отправилось большое количество крестьян из разных мест. Главный вопрос – квартирный. Уплотнение, Саш. Привет Булгакову. Что такое уплотнение и как в это время, что происходило и в Москве, да? Ну, мы говорим о жизни простого человека. Итак, если в 17 году 5% москвичей жили внутри Садового кольца, да, в центре города, то в 21 году 50% москвичей жили внутри Садового кольца. То есть уплотнили, сделали коммуналки. А вот. Многие посчитали, что введение НЭПу – это возврат Столыпину. То есть интеллигенция и профессура новую экономическую политику поддержали. Я думаю, все остальные тоже поддержали. Люди устали от войны, люди устали от нищеты, люди устали от голода. И так появляется именно в это время, как раз после революции, появляется этот наш социальный феномен, который потом разразился, ну, до, ну, даже в нашем городе сейчас он остался. Это коммуналка, да? Ну, что такое коммуналка? Это коллектив, коллективизм. Жить в одном месте, да, а не имея своего, свое пространство именно минимальное, да, или с кем-то все равно занимается. И, конечно, коммуналка – это бытовой конфликт. Да, коммуналка – это быт особенный, без личного пространства. Где еще, кроме коммуналки, жили люди во время новой экономической политики? Рабочие общежития. Но если мы скажем одним словом, Саша, это бараки. Каждый пятый рабочий в Москве, который живет в бараках, не имел даже кровати своей. А вот, да, и еще одно из направлений новой экономической политики – это аренда жилья. То есть люди, которым повезло, что-то есть, они сдают какой-то угол еще кому-то еще и на это живут. То есть появляется новый общественный коммунальный быт, да, который создают большевики. Ну, с одной стороны, как мы уже сказали, коммуналки, с другой стороны, бараки, а еще дома коммуны. Дом коммуны на Гоголевском бульваре был такой в Москве, дом коммуна, там жили архитекторы, например, да, а у нас дом коммуна политических каторжан, да, который находится на, сейчас называется Троицкая площадь, да, около Петропавловской крепости. Вот, дом коммуна без кухон, но с яслями, кинотеатрами и клубами. То есть так они представляли, да? То есть кормиться будут все только в ресторане, ну, извините, в кафе, в столовых, где-то нибудь в городе или на заводе, да? Мы освободим работницу от кухни, как тогда кричали. Вот поэтому и делали дома тоже без кухонь. Ну, как жили люди поэтому? Они брали свою керосинку и в своей комнате,
да? Обустраивали кухонный уголок.
Определенно, да. Вот. Дом коммуны – это еще общий бюджет. Расписание. Кто когда приводит женщин, кто когда спит, потому что, еще раз, не все имели свою кровать. А появляется ЖАКТ, жилой арендованный кооператив, и ЖСК. ЖСК строили заводы и наркоматы. Например, Грибоедов, ну, был ЖСК, ну, дом литератора был как раз вот этот самый жилищный кооператив определенный, да? Ну, и руководитель как раз ЖСК – это вот Босой. Пока Иси Иванович, мне скидка будет, да? Ну, понятно, что Михаил Афанасьевич Булгаков описывал то, что видел. Вот. Денег у всех мало, зарплаты маленькие. Поэтому мяса среднему жителю не хватает. Поэтому как поступила советская власть, Сашенька? Она начала пропаганду вегетарианства. Помните там, да?
Да-да-да.
А есть вообще вегетарианское? Не держим, да?
Фальшивый заяц.
Они ненавидели, да, вегетарианство, да, но жить по-другому не могли, потому что денег не было. Да, 12 стульев, абсолютно верно. И, конечно, народное питание. Это сеть столовых. В столовых появляются фабрики кухни. Ну, фабрика кухня в советское время тоже работали. Там кондитерские были неплохие, если можно было тортик заказать, да. Ну, самая первая фабрика кухня в нашем городе, это на улице Ульминского, это район Елизаровской. Она и сейчас там находится. В любом случае, название такое там есть. А вот в 1927 году таких кухонь-фабрик в Петербурге, в Петрограде, Ленинграде было 5. А в 1929 уже работает около 100 таких объектов. Второе направление, где поесть, это домашние обеды. То есть семья готовит обед, потом маленький мальчик там или еще кто-то выходит на улицу и говорит: «А кто хочет с нами пожрать?» Извините за выражение, да? Там за определенную маленькую сумму приглашаем, да, с нами поесть, да. Человек поднимался, ел, платил.
Серьезно, такое практиковалось?
Да, такое практиковалось.
Надо же.
Да. Ну, еще раз, это новая экономическая политика. Надо же зарабатывать гроши определенные, да. Еще раз, вот я вам, дорогие друзья, говорю, как вы уже понимаете, о времени перехода от военного коммунизма к НЭПу, да. И вот кондитерские фабрики появляются, ну, маленькие, да, где НЭПманы делают что-то сладкое из чего-то. Ну, как цыгане делали пистолеты и гребешки. Ну, что-то такое сладкое, да, понимаете, из сахара. Конфеты. А бумаг? Бумаги нет. Поэтому в 21 году самый знаменитый, самый такой писк моды – конфеты заворачивать в аннулированные денежные знаки. Инфляция была такая громадная, что этих бумажек было сколько угодно, сколько угодно. Поэтому их в 5-рублевую, 10-рублевую бумажку там. Особенно удобными для этой цели были керенки. 40 и 20-рублевые ассигнации, потому что они имели площадь классического размера фантика для карамельки. А могу что-то неправильно сказать, но извините, если кто-то в этом разбирается. Есть одно из направлений японской живописи – живопись на бумаге. Притом бумаги такой, ну, как промокашка, очень такой тонкой, мягкой, да? И они рисуют какие-то вещи. Так вот, самое большое количество музеи, скажем так, представлений вот этих вот 18-19 века бумажек, да, вот этих вот экспозиций в Британии. Почему? Потому что англичане покупали фрукты цитрусовые и другие в Японии и заворачивали в эти самые бумажки. То есть и отправляли их, да. Поэтому фрукты вытаскивали, а потом кто-то писал, а бумажки там что-то еще интересное нарисовано. Там, да, вот они как бы, поэтому в Британии самый большой. Думаю, что кто-то после этого стал собирать революционные бумажные ассигнации. А вот. В 1927 году советские пищевые организации образуют централизованное народное питание. То есть это паевое общество, которое было освобождено от налогов и сборов. То есть выгодно было. Именно оно и призвало массово кормить страну советов через предприятие общепита. Кстати, слово «общепит» появляется в 1923 году. Общественное питание. То есть это столовые, рестораны, чайные и так далее. Председатель правления общепита с прекрасной фамилией Халатов вот, сам лично объезжал открытые столовые и проверял в них чистоту, порядок и качество питания. А также появляется нарпит. Народное предприятие питания, да, а также кооперация. Но сразу скажем, что одно дело дать приказ, а другое, что это вот в сжатые сроки что-то сделать. Нет, кооперация не успевала в сжатые сроки обеспечить всех нуждающихся вкусным и недорогим питанием. Рабочие заводы, где отсутствовали нормальные условия для питания, написали письмо в ЦК РКПБ, и на конференции в январе 2004 года с требованием разрешить самостоятельно обустраивать себе столовые. И получили разрешение. Вот что писала многотиражная газета завода «Красная Пресня». «Мы предлагаем в нерабочее время очистить часть пустующего склада, сложить плиту, благо плиты, духовку, всю арматуру мы сможем сготовить у себя. Модельщики сколотят столы и скамейки. А рабочая кооперация даст продукты, и мы сможем есть горячее, вкусное, дешевое. К тому же мы получим возможность культурно проводить обеденный перерыв, слушать интересные доклады во время обеда». Поэтому не надо читать советских газет, понимаете, да, откуда, да. А вот. Отвечать на волнующие вопросы, которые, да, задает нам партия и простой рабочий класс. И надеемся, что создание таких столовых заметно изменит заводской быт. Корней Иванович Чуковский, приехавший в столицу из Ленинграда, записал 27 ноября 22 года в дневнике: «Я в Москве 3 недели. Завтра уезжаю. Живу в первой студии художественного театра, где у меня отличная комната. Пробегая по улице к Филиппову за хлебом или в будочку за яблоками, я замечаю одно у всех в рождении – счастье». Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины. Женщины со сладострастными пьянящими лицами прилипают грудями к оконным стеклам на кузнечном, где шелка и бриллианты. Красивого женского мяса целые вагоны на каждом шагу, пишет доктор Айболит. Да, любовь к вещам и удовольствию страшная. Танцы в таком фаворе, что я знаю из семейства, где люди сходятся в 7 часов вечера до 2 часов ночи, не успевая чаю напиться, работают ногами без отдыха. Все это время, Саша, происходила борьба между кооперативом, государственным питанием и частным питанием. Частники предлагали более дешевые цены, но при плохом качестве, что понятно. Кооператоры и нарпит усиливали свои позиции за счет создания сетей качественного питания. К тому же действовали абонементы, скидки, обеды на дом, отпуск продуктов в кредит. К 1931 году частные организации питания в Советском Союзе исчезли как вид, уступив место централизованным государственным и корпоративным сетям. Согласно переписи общественного питания СССР, на 1933 год в Москве общепитом пользовались 66% жителей, в Московской области 54%, в Ивановской 57%. Это очень большие цифры, особенно для провинции, где люди живут своего огорода. На Украине 48%, в Беларуси 36%. В сельской местности было учтено 97 тысяч стационарных предприятий, которые обслуживали 10 миллионов деревенских жителей, и выездные предприятия питания, обслуживающие 39 миллионов работников во время страды. А вопрос разнообразия питания и повышения уровня сервиса стал основной задачей для наркомата пищевой промышленности и лично для Анастасия Ивановича Микояна. В середине 30-х годов наркомат откомандировал советских специалистов изучать пищевой производственный опыт Запада. А сам нарком лично отправлялся в деловые поездки по прогрессивным Соединенным Штатам Америки. Да. Ну, он оттуда вернулся с мороженым, с сосисками. Ну, первые гамбургеры появились там, да. Вернулась Саша Мода. Понятно, как только заканчивается война, все люди становятся людьми. А вот, ну, она была непманская, крайне вызывающая. Давайте так. Ну, вот непманы – это не все, это процентов 5-10, которые все остальные или презирают, или ненавидят. Поэтому мода была разная. Как сейчас у разных слоев мода разная, и тогда тоже у непманов она была такая. Да? А была еще комсомольская, такая милитаризованная. Красный платок, короткая стрижка, такая полурубаха, полукитель. Ну, вы видели, наверное, в фильмах, да?
Конечно.
Угу. Также появляется еще, как тогда называли, мода шишек. Это партаппарат, жены военных и так далее, в меру элегантная. Вот Маргарита, она была жена военного, да, поэтому она была одета очень неплохо. А вот вернулся парфюмерия. Это фабрики «Новая Заря» и фабрика «Свобода». Ну, «Свобода» – ну, зубной порошок, конечно, да. А вот «Новая Заря», да. Вернулись к казино. Казино, да, доходы от их работы, как было объявлено, шли на помощь голодающим. Да, борьба была с индивидуализмом. Поэтому, если мы говорим про моду и прочее, критикуется Печорин. В книжке «Кортик» об этом есть. Ну, и там «Последние лета детства».
Да, да.
А вот, да. А запрещен из-за своего индивидуализма другой роман. Английский, Саша, какой? Как ты думаешь? «Робинзон Крузо».
Неожиданно.
Ну да, он там один с пятницей. А вот. Ну, что можно сказать? Конечно, период НЭПа в Советской России – это послабление по многим аспектам жизни общества, что тоже понятно. И 1 мая, да, если мы говорим, то это же праздник пролетариата. Но в 21-м году неожиданно пролетариат выбрал не идти с демонстрации, а идти в церковь, потому что в этот день была Пасха. Представить такое во время гражданской войны тяжело. Ну вот, простые рабочие показали их отношение к борьбе с Богом и так далее. Там, да, что, конечно, не нравилось коммунистическим властям. В 24-м году известный такой писатель, публицист, я думаю, мы тоже сделаем о нем когда-нибудь передачу, ну, да, про Илью Эренбурга. Это интересный человек, особенно он и Великая Отечественная война. Так вот, он рассказал своему другу, только что вернувшись из-за границы, увидел мавзолей, он был потрясен. Мы считали, что НЭП – это дорога к Западу, к образованию народа, к цивилизации, а здесь сплошной Египет. А вот, да.
Сергей, ну, мы все помним, что такое вот слегка ироническое название «Непманы». Угу. Кто это вообще такие были?
Ну, Непман – это делец, который живет лучше других. Ну, скажем так, в то время.
Да? Да.
А как он его добился? Но все считали, что при помощи воровства, хитрости и так далее, и тому подобное.
Так же, как и сейчас.
Ну, в общем, да. Я на колчаковских фронтах, понимаете,
да,
тут не дают столоноваться, да, вместе с Филипповичем. А, да, абсолютно. Ну, конечно, это люди были малограмотные. Для Петрограда и Москвы, где уровень образования был достаточно высок, да, глядя на этих людей в вызывающих одеждах. Ну, наверное, Саша, ты можешь определить идущего человека, что он не местный, женщина, одета как-то странно. Ну, такие вещи же тоже бывают, да? Вот, а они как бы еще при том считали себя хозяинами жизни. Теперь все можно, да. У них есть деньги, они могут, да. Поэтому, да, это вот были такие. Ну, Непман мог быть и инженером на заводе, да. Ну, вот, кичливо одевающийся и начхать на коммунистические идеи какие-то, да. Они живут для себя и не для кого другого, да. В основном, конечно, Непманы – это пищевая и легкая промышленность. Непман – это человек, у которого частное предприятие, а частный труд разрешался до 20 человек. А, да, ну, мадам Грицацуева, помните?
Да, конечно.
Она,
да,
была непаншей. В общем-то, да, она была вдова инвалида Первой мировой войны. А то есть, если он инвалид и так далее и тому подобное, они имеют еще налоговые льготы. В общем, Непман еще и нетрудовой элемент. Ну, женщины, которые не работают, а в услужанках и так далее. Но самый известный представитель Непмана в литературе того времени – это, конечно, Клоп. Пьер Скрипкин, или как там его настоящее имя, и так далее, и тому подобное. Да. Что можно еще сказать такого, что в это время изменилось с военным, да? Я уже начал говорить про аренду жилья. Так вот, дорогие друзья, аренда жилья в нашем городе, в Ленинграде, это был массовый характер. 50% жителей арендуют жилье. То есть, кто успел под уплотнение получить что-то, да, не одну, там, не одну комнату, а несколько швондера и так далее, да, те могут заниматься таким бизнесом и не работать. То есть, Непман – это еще не работающий элемент, сдающий свое жилье и на это живущий. То есть, он не строит социализм, он участвует в социалистическом соревновании на заводе, да, прочее, да. Это может быть какая-то бабушка типа старуха-проценщица, да.
Рантье.
Да, в общем, да. А вот. Но если мы говорим про ленинградских непманов, да, такой весь цвет всех этих товарищей, да, они собирались по вечеру в саду отдыха, по аллеям с важным видом сопровождения разодетых, раскормленных, надев выхоленных жен, ходили важным видом сахарные, шоколадные, мануфактурные короли. А вот тогда у них мода была действительно на женщин. Да, как там, женщина.
Корпулентных.
Ну, скажем так, знойная женщина, мечта поэта.
Да.
Мадам же Грицацуева, конечно, и была такая,
конечно,
да.
Конечно, да.
Вот, да. Все они, неизвестно откуда и как, появившиеся в годы НЭПа, старательно подражали в своих манерах старому петербургскому свету. Ну, это, конечно, было смешно. Какие аристократия, да? А в дребезге, разгромленные в свое время революцией и гражданской войной, ну, как-то появились уже сначала в виде трагедии, а теперь в виде фарса. Вечерами не любили собираться большими шумными компаниями в модных ресторанах и кабаре, выбирали по карточкам блюда, барсина покрикивали официанту: «Эй, поскорее, отец!» Отец тогда их называли, да, они называли гарсон, или молодой человек, или товарищ. Вот. Замечания давали почтительно склонившимся метрдотелю и неистово аплодировали артистам, приглашая их потом к столу. Ну да, непманская музыка – это тоже достаточно такое интересное направление, да? Самый известный непмановский кто? Саш, как ты думаешь? Утёсов.
Утёсов, да.
Да. С одесского кичмана забежали два уркана. Это вот любимая песня,
ну,
была, которая запрещает.
Блатная музыка.
Ну, согласен, да. Нет, но Сталин ее тоже любил. Ну вот, а
вообще-то времена рассвета джаза, хотя у нас его не было,
хорошо,
но тоже он
каким-то образом развивался. «Моя Марусечка, моя ты душечка» или «Дуня, люблю твои блины». Это же все в это время, да, там?
Да.
Первая оперетта Исаака Дунаевского – это было «Женихи». Про то, как умер один Непман, и на его место другие Непманы пытаются получить его собственность там, там гробовщик, в общем, Непманы какие-то, да, то есть первый герой-гробовщик, такой гротесный, это как раз у Дунаевского, а потом уже появился 12 стульев. Еще раз, друзья, в литературе того времени мы все это можем увидеть.
Да, да.
Ну и что там, пьянее они начинали безудержно хвастаться своими коммерческими талантами и успехами. Любили назвать себя солью земли, и редко можно было услышать какой-нибудь обрюзший Непман в седых бобрах, как тогда говорили, презрительно говорил одетому бедно жителю города: «Не толкайтесь, пожалуйста, это вам не 18-й год».
Сергей, я предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости на радио «Говорит Москва».
Прекрасная идея. Давайте послушаем новости.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». Продолжается выпуск, посвященный НЭПу, жизни простого человека во времена НЭПа, то есть 20-е годы 20-го столетия. В студии по-прежнему петербургский историк, автор и ведущий программы Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова.
Давайте вернемся к 20-е годы 20-го века. В знаменитом Владимирском клубе, занимавший роскошный дом с колоннами, тогда Владимирский проспект, Саша, назывался проспект Нахимсона.
Да.
Да. Угу. Функционировало фешенебельное казино с лощеными крупье в смокингах и дорогими кокотками. Ну, еще вот с мамой вместе, когда она зубной врач, и вот с ней работал человек, который был молодым врачом. То есть он вспоминал время НЭПа, да? Ну, там, да, ему сколько было, 65, наверное, лет такой. Но я вот запомнил его рассказ. Они молодые, голодные, есть нечего, да? И они сбрасывали все деньги, которые у них были сегодня на обед. Там немножко, значит, выбирали человека, который был посчастливей. Да, он шел в казино, брал фишку одну, ставил ее на красное, вот, потому что они все были пролетарии, да. И если красный выпал, получили в два раза, шли обедать. Если красный не выпал, они еще больше ненавидели Непманов и в этот день не ели ничего.
Ой.
Ну, вот такая вот достаточно интересная жизнь, да. Ну вот. Появляются знаменитые рестораторы, которые были до войны, до революции. Да? Например, такой был известный Федоров, такой громадный человек, великан с лицом, напоминающий тыкву. А вот он открыл свой ресторан и демонстрировал у них чудо кулинарии. Я вам просто название общепита назову 20-х годов, чтобы было понятно, культура Непманов и прочее. Сан-Суси, Италия, Слон, Палермо. Квисисисана, не знаю, что это такое, если честно, дорогие друзья, забвение, услада. А вот в гостинице «Европейской» в подвале был знаменитый бар, да. Там было три оркестра, уйма столиков, за которые сидели и пели, ели и смеялись. А вот проститутки-сутенеры, художники-непманы, налетчики-карманники, бывшие князья и княгини, моряки, студенты, воины, там, НКВДшники и так далее и тому подобное. То есть в таких ресторанах о каких-то вещах забывали.
Деклассированные
да.
элементы.
Ну, в общем, да. Угу. А вот, да, все официанты были в белых кителях. Вот, и цветочники... Которые, цветочницы, которые готовы были торговать чем угодно, продавали фиалки. Помните, когда в ресторан «Прага» киса Воробьянинов пришел?
Да.
Однако, да, купите цветочки для дамы, да? Вот, да. И поэтому, Саша, Невский проспект 20-е годы назывался, ну, он, понятно, назывался именем 25 октября, но его все называли Непский проспект. Да.
Сергей, ну вот вернемся к обычному простому человеку, который живет на зарплату. Какая она была зарплата?
Ну, давайте так. Средняя заработная плата рабочего в 1927 году составляла 67 рублей. Поэтому, Саша, ну, дорогие друзья, извините, я все время сегодня с вами разговариваю, опираясь на известные произведения литературы. Ну, потому что для многих они понятны. А вот, если помните, инженер Эрнст Павлович Щукин.
Да.
С завода «Электролюстра», да, получал 200 рублей.
Кошмар.
Это огромнейшие деньги, да?
Жуть.
Жуть, да. А вот, как говорила, да, Эллочка, но Эллочке было мало, да, брак. Помогите мне, как-то материально она говорила, да, и так далее.
Не учи меня жить, помоги материально.
А вот счетовод и подпольный миллионер Корейко Александр Иванович работал за скромные 46 рублей в месяц. Поэтому Щукин был не самый последний человек, надо же понимать, да? А, правда, действие золотого теленка происходит уже в 30-м году. Угу. Это тоже надо понимать.
Ну, в городе это понятно, а вот в провинции какие возможности и какие зарплаты были?
Ну, давайте так, я вам цифры по Саратову. Ну, как раз там дедушка и бабушка в Саратове жили в это время. Поэтому для меня это достаточно близко. Средний заработок саратовского рабочего 26 рублей. Ну, давайте так, 26 червоных рубля. Это как бы важно. При этом самый высокий заработок среди рабочих – это у металлообрабатывающей промышленности. 48 рублей. Самый низкий – по обработке шерсти. Валенки делали и платки – 13 рублей. В 26 году средний заработок достиг 49 рублей. То есть, можно сказать, за 3 года увеличился в 2 раза. Это очень хорошо. Высокооплачиваемой стала работа в художественной промышленности, в табачном производстве – 72 рубля. Самый низкий разник, опять-таки, оставался в производстве валенок. Да, 31 рубль. Рабочая, ну, чтобы понять, рабочая блуза в Саратове, если верить газетам саратовским того времени, составляла 1,5 рубля. Картофель 60 копеек за пуд, за 16 килограмм, да. Ну, как видно, что да, достаточно, ну, люди с голоду не умирали точно. Притом, если мы говорим про Саратов, у всех еще были какие-то земельные участки, с которых они питались. Угу. Ну, чтобы понять про пролетариат, саратовский милиционер простой получал 23 рубля. Так что пролетариат жил немножко лучше. Да, поэтому все-таки в то время был приоритет пролетариата в советском государстве. Качество жизни населения не зависело. То есть, давайте так, качество жизни населения зависело не только от размера зарплаты, но от уровня цен. Поэтому, давайте так, в Саратове в 25-м году ржаной хлеб стоил 7 копеек, а калач знаменитый, саратовский, да, на который встаешь ногами, а потом от него ходишь, он возвращается, да, знаменитый, 16 копеек. Кусковой сахар 68 копеек килограмм, сахарный песок 63 копейки килограмм. Почему кусковой стоит больше, я не знаю. Потому что любили ломать, любили в прикуску и так далее. А, да. А мясо, говядина 65 копеек килограмм. Подсолнечное масло 62 копейки литр. Мыло 60 копеек килограмм. Керосин 14 копеек килограмм. Если предположить, что после получения зарплаты саратовский гражданин покупал по килограмму или литру каждого из этих товаров, то расходы составили бы 2 рубля 70 копеек. Ну, как видите, да. На среднюю зарплату таким образом рабочий мог быть достаточно приемлемо существовать. На милицейскую зарплату было жить труднее. Но если человек курил, то 50 грамм махорки стоило 7 копеек. А водопроводов в Саратове были проблемы с канализацией. Ну, да. Вот, поэтому еще городской житель должен был регулярно посещать баню. Да. Номер первого класса с ванной и паром 1,5 рубля. А номер первого класса без пара, вижу твое удивление, ну вот так вот, рубль 25. А общая баня первого класса 20 копеек. Ну да, если хотел, там, типа сундуны саратовские, да. Дети до 8 лет 10 копеек. Иными словами, если допустить, что саратовец пользовался общей баней первого класса, в месяц на одного человека уходило 1 рубль.
Сергей, я слышала, что во времена НЭПа появилась серебряная монета. Это что это?
Ну, давайте так, действительно, чтобы уничтожить инфляцию, надо было ввести что-то. И поэтому появляются червонцы, приравненные, бумажные знаки, приравненные к золоту. Да? И во внешней политике этими червонцами как раз и рассчитывались. Да? Внутри нашей страны не ходили эти червонцы, а вот только бумажные, да? Но были серебряные монеты. Ну, давайте так, самая большая со звездой – это монета 1 рубль. И был еще полтинник с кузнецом. Ну, мы кузнецы, и дух наш молод, да, и так далее, и тому подобное.
А что такое полтинник,
ну,
полтина?
Полтина, понятно, что это 50 копеек.
Ну, это да.
Да, но просто в древние деньги у нас называли тинами. И полтины – это половина.
Половина.
Да, поэтому полтинник, да. А вот, Саш, давай, чтобы было просто понятно, я тебе расскажу, что мог позволить себе человек на один серебряный полтинник. карту, если у нее есть. Я не знаю, как у вас, у нас дома сохранились такие деньги. Вот. Да, может быть, из-за этого потом и стал интересоваться нумизматикой и другими вещами. Я читал в свое время в Институте советской торговли, ну, в торговом институте, такой спецкурс истории денежного обращения, да. Поэтому, да, много, да. В общем, не так уж и мало. Угу. Итак, рюмка водки в самом дорогом питерском ресторане «Даноне» стоила 40 копеек. Яйца куриные, 12 штук могли, да? Масло подсолнечное, литр, соль, 8 килограмм. Ну, это уже как бы заешься, как говорится, да? Чай черный, 161 грамм. Творог, 1,5 килограмма. Вареная колбаса, 0,5 кило. Понятно. Селедка 1 килограмм. Масло топленое 330 граммов. Рыбы 1,5 килограмма. Мясо 1 килограмм.
Это все можно купить на один полтинник.
На один полтинник, да. Вот у тебя есть полтинник.
Серебряный.
Да, серебряный. Можешь такое там, да? Угу. Крупа различная. Мука пшеничная 5 килограммов. Крупа перловки 1,5 килограмма, да? Ну, так вот, да. Ну, из товаров личной гигиены, которое в то время было, кроме мыла, да, это, конечно, два тюбика зубного порошка. Ну, даже не тюбика, они такие были, круглые банки.
Да.
Зубной порошок «Адентин» назывался. Ну, «Аденты». Угу. А если добавить еще 5 копеек, то можно купить было крем от веснушек «Метаморфоза». Другие товары стоили намного дороже. Чтобы было понятно, я вот такой был любопытный, что такое неповское время, да? Какая была идеология у простых людей? О чем они мечтали, да? И вот в 26-м году был в Псковской области проведен опрос среди школьников, то есть юноша, с кого собираешься лепить житье свое, да? А у стоящего Дзержинского так предлагал Маяковский. Но как бы, да, что же предлагали дети, да? Итак, опрашивали дети с 10 до 13 лет, ученики средних классов. Опрос проходил в форме небольшого сочинения, цель которого выяснить, на кого они собираются быть похожи. То есть где же те отечества отцы, которых мы могли принять за образцы. Похожие на Семёна Будённого и Демьяна Бедного написали 1%, то есть герой гражданской войны. А те, кто написали, сказал, что Будённый был любезен тем, что нравится его жизнь и хорошо стреляет. А Демьян Бедный, что хорошо сочиняет стихи про попов. Вот. На Троцкого были, хотели похожие быть 2%. Потому что умный и веселым хорошо живется. Он помог крестьянам и рабочий, образованный человек. А столько же получил Ломоносов. Красивый, хороший, культурный человек. Ну, еще раз, Псковская область, дорогие друзья. Мы еще понимаем, да, и что там еще, да. Другие вожди, Сталин и другие, да, хороший, красивый, умный, образованный, на большой должности. На Калинина были, хотели похожи, 3%. Он научный человек, ну, видимо, из-за бороды. Большой вождь всего мира. Ведь у нас же ведь глава государства был Калинин, а не кто-то, да? Дальше. Отец. Тоже 3%. Хочу быть на отца. Но только чтобы не пьяница, не курил и дома никого не обижал. То есть, наверное, все это было...
Практиковалось.
Конечно, да. На дядю хочу быть. Тоже 3%. Работает в Ленинграде. Да. У нас в деревне крестьянская работа тяжелая, на фабрике легкая. Не хочу работать крестьянином. Да. Вот. Ну, учителя 8%. Хороший человек, ласковый, умный. На учительницу 4%. Красивая, ласковая, но расчетливая. С большим отрывом лидирует некто агроном Градусов. 15%.
Кто это?
А в этой деревне он любим всеми. Не пьет вино, не курит. Хорошо знает свое агрономическое дело. Хорошо меряет поля. Распределяет землю. Простой человек. Зарабатывает порядочно денег. Конец цитаты. И с Градусовым спорит Владимир Ильич Ленин. 15%. Хороший человек, умный, старательный, ласковый. А вот, да, очень любил детей, много всего знал. Да, он был умным и хорошим, опять-таки. Да, а еще у маленького Ленина были красивые кудри и лоб. Ну да, да. Ну, скажем так, конечно, можно возродить, сказать, дети не ориентир, узнавая себе вождей и так далее и тому подобное. Но дети все время же присутствовали на сельских сходках, собраниях. Им что-то вбивали в школе обязательно, да? Вот что-то слышали, что говорят просто взрослые там, да? У себя дома и так далее. Ну вот поэтому вот так вот, да.
Сергей, а все мы слышали про бандитизм времен НЭПа. Расскажи об этом.
Да, дорогие друзья, это такое интересное социальное явление, да? Вот как раз песня «Товарищ, товарищ», да? горят майораны, за кого мы боролись, да, махновские партизаны. А действительно, ведь всегда уголовники, в принципе, это отрицательные герои, да. Но здесь появляются Робин Гуды. Саша, чем Робин Гуд отличается от разбойника?
Ну, он не для себя, а для людей.
Давай так, он грабит богатых и отдает бедным.
Да, да.
Вот, это было главное. То есть, если раньше уголовники, ну, были там какие-то разбойники и прочее, кто-то, может, кому-то нравились какие-то там, да, были какие-то герои, да, но не более того. А вот, а то теперь, конечно, в городах это люди, которые потрошат непонов. То есть, это социальный ответ. Да? Еще раз, Ленька Пантелеев, да, он же работник ВЧК, работник уголовного розыска, да, участник войны с гражданской войны, воевал с Юденичем, пошел воевать. Или Антонов, о котором мы еще с вами будем говорить, да, ну, про Тамбовский мятеж, Антоновщина, да, он тоже был милиционером в городе Кирсанов Тамбовской губернии. Да? То есть они пошли против советской власти и против порядков, да? Потому что они были недовольны, поэтому они начали грабить этих самых богатых. Поэтому они были очень популярны в рабочих районах. Поэтому так долго их не могли поймать, потому что их защищали. Понятно, нет, конечно, воры были, которые грабили и себе подобных, бедных, да, но в основном, конечно, все с радостью воспринимали какие-то, да, вот такого человека ограбили, вот такого, прочее. Именно в это время появляется этот феномен. Интересно, что как раз Ленька Пантелеев, ну, знаете, есть Феня, да, определенные слова или словосочетания, которые для, скажем, уголовного мира, да? Так вот, Ленька Пантелеев в Петербурге, Петрограде, извините, в Непомском появляется новое словосочетание – оковы капитализма. Как ты думаешь, что это? Драгоценности, кольца, да. Да-да-да. А вот, ну, понятно, что таких слов до революции никто не знал. Угу. Да, они появляются. Поэтому, да, уголовники в это время, если в Америке все были пытались быть бутлегерами, продавать водку или там что-то еще, алкоголь какой-то, да, и на этом зарабатывать, то, конечно, Ленька Пантелеев был очень популярен. И поэтому, когда его убили, ну вот здесь рядом в Семенцах, это станция метро, технологический институт, ну вот, народ не поверил, сразу появляются новые Леньке Пантелееве. Поэтому власти что сделали? Да, отрезали голову, угу. Положили его в стеклянную вазу, налили формальдегида какого-то или что-то другое, спирта, да, какого-то, и заставили всех жителей Семенцов и, значит, да, и всех школьников прийти на экскурсию, да, чтобы каждый увидел, вот голова Леньки Пантелеева, нечего больше на это надеяться, да, все. Его убили. Поэтому, да, как раз в это время появляются, скажем так, воры в законе, которых до этого, конечно, не было у нас, да, и прочее. То есть эти люди, которые, ну, одно из таких направлений, которые вор в законе, да, ему как бы все равно на какие-то там радости жизни, там, не только семьи не имеет, но там какие-то большие, ну, там, и занимается накопительством, да. Именно это произошло, это такой ответ простого народа или социума, можно сказать, на новую экономическую политику. То есть новая экономическая политика, конечно, не устраивала многих, да. Вот. Да, хочу напомнить, помните, в 12 стульях там ненавидели слесаря с средним образованием Колесова за то, что он...
Колесов Виктор Михайлович.
Да-да-да, за то, что он разломал ворота, а потом их не собрал, да?
Да.
Потому что, ну, это был такой бизнес, да, как дворники стоят ночью, когда загул НЭПа, да, они все приходят пьяные вечером, да, и чтобы открыть дверь, они зарабатывали, да, и поэтому он его ненавидел.
Бизнес,
да? Бизнес такой, да. А вот, но вот в Ленинграде в то время было очень такое... Ну, такое не то, что статистическое соревнование, но, кажется, равнение на этих, да, там, дворника такого, да, они не открывали ворота после 10 часов. То есть в некоторых, ну, скажем так, если дворник руководил микрорайоном каким-то определенным, там, да, двором своим, да, то, скажем так, к 27-му году у Горнепа в каких-то наших дворах сошел на нет. Потому что вот они так боролись со своей стороны и с НЭПом тоже, да? Просто не открывали ворота. Поэтому приходи до 22 часов, все будет открыто. А потом пьяным с криками и с песнями, чтобы не ходил никто. Вот, да, тоже интересно. Поэтому говорить, да, НЭП был, конечно, передышка. Он накормил страну, дал будущее. Люди должны вроде быть благодарны этому. Но очень большая часть считали НЭПом уступкой старой власти, потому что многие к старому власти относились очень отрицательно. Поэтому, возможно, именно во время НЭПа впервые коммунисты получили больше 90% голосов на выборах. Но надо еще сказать, дорогие друзья, что как раз и еще одним шагом, да, для простого человека очень важным, была отмена сухого закона.
Угу.
Да. Поэтому появилась водка Рыковка государственная, которая стоила дешево. Да. Ну, если вы, Саша, помните, ну, вы не должны это помнить, при Юрии Владимировиче Андропове у нас появилась водка с зеленой рамкой, салатной такой, да, за 4,80, вот, потому что до этого она стоила больше 5. И поэтому она называлась, водка – это аббревиатура, вот она, доброта коммуниста Андропова. Вот, да, а моя бабушка вспоминали, что как раз водку эту самую, сухой закон был отменен за неделю до выборов. Да, и все у них на Лиговке, а я с Лиговки. Мужики обнимались, плакали и целовались. Вот советская власть, спасибо ей большое.
Сергей, а чем закончился НЭП? Он единым моментом, каким-то указом, или как это долго все еще это продолжалось, его отголоски?
Нет, конечно, никакого указа не было такого, да. Но власть делала все возможное, чтобы больше НЭПа не было, да. То есть она увеличивала налоги, по которым стало невозможно уже работать. Вот мой прадедушка, у него было, скажем, он был сапожником, и он открыл бизнес, да, в районе вот угла Лиговки и Разъезжей. И он вынужден был ее прекратить, потому что налогами просто уничтожены. Поэтому он просто в 27-м году закончил, ликвидировал свое частное предприятие и вошел в эту артель обувщиков как простой обувщик. Ну, да, таких было много, да.
В общем, бизнес задушили.
Беда, абсолютно верно. Ты очень правильно нашла слова. Сделали все возможное, да. Очень большие были известные процессы. Ну, там, против того, что Непман что-то там не доклал в пирожок с мясом, да, что это на самом деле не мясо, а непонятно, что пропала собака, живущая в нашем дворе там, или еще что-то такое. То есть они делали все возможное, и люди просто боялись. А тут еще началась коллективизация, поэтому все эти непманы, кулаки сельской местности, они просто уехали в город. У них оставались какие-то накопления, что-то такое, но они все стали простыми совслужащими, типа корейка, миллионер, который был миллионер, ну, получал 46 рублей. Да, или работали где-то там, ну, в общем, было непонятно, кто они были, ну, кто почувствовал. Ну, их арестовывали. А понятно, что если политические дела какие-то, да, и надо было кого-то еще, то, конечно, Непман лучше всего. Если там принимают участие бывшие Непман и прочее на этом процессе, то народ воспринимает этот процесс более, да, считает это добрям. И так далее, и тому подобное. То есть, что-то еще там, коммерческие магазины или там Турксин, помните, который сожгли коровьев с бегемотом, да, и прочее. Это была такая организация, где можно было бы за золото или за валюту купить какие-то продукты, что не хватало, да. Ну, вот все становилось все хуже и хуже в этом отношении. И, наверное, к 1935-1937 году все последние уже частные предприятия были закончены. Ну, остались еще предприятия для инвалидов, ну, там были послабления сделаны каким-то частям населения, но это не играло никакой роли в общей массе.
Спасибо, Сергей, за такой исторический экскурс столетней давности, времена. Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книгу от издательства «Витанова». Приз получит тот, кто первым ответит на вопрос Сергея. Ну, давай сначала определим победителя прошлой программы. Напомни вопрос, какой у нас был.
У нас вопрос был такой про Павла Первого. В 1799 году на официальных обедах в Англии первый тост произносился за короля Георга Третьего, а в России за императора Павла Первого. Но вторым тостом полагалось и в России, и в Англии провозглашать здравницу, а кому? Саша, как думаешь, кому? Суворову, который воевал с Наполеоном в Альпах. Да. А Англия финансировали этот поход. Есть ли у нас правильные ответы?
Не так много, как всегда, но первым правильный ответ прислал Виталий Петренко.
Поздравляю, Виталий, с прекрасной книжкой от издательства «Витанова».
Ну, а теперь новый вопрос.
Угу. Итак, вот такой, ну, такое двухстишье, что ли, да? «Вот дикость, вот ужас, раскрытая пасть, хватает и мелочь, хватает и власть». Я повторю. «Вот дикость, вот ужас, раскрытая пасть, хватает и мелочь, хватает и власть». Так персонаж стихотворения времен НЭПа жаловался на недавно появившееся, а что появилось во время НЭПа, который так красочно описали.
Ваш вариант ответа вы можете отправлять на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо через социальную сеть ВКонтакте. У нас есть там сообщество «Виват История». Вы можете в нем найти и Сергея Виватенко, и меня, Александра Ромашова.
Конечно.
И можно или в этом сообществе, или в личном сообщении Сергею или мне отправить тоже ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. Берегите себя и слушайте нашу передачу.